Снап. История бультерьера. Я увидел его впервые в сумерках. Рано утром я получил телеграмму от своего школьного товарища Джека. «Посылаю тебе замечательного щенка, будь с ним вежлив, так оно безопаснее». У Джека был такой характер, что он мог прислать мне адскую машину или бешеного хорька вместо щенка. Поэтому я дожидался посылки с некоторым любопытством. Когда она прибыла, я увидел, что на ней написано «Опасно». Изнутри при малейшем движении доносилось ворчливое рычание. Заглянув в заделанное решеткой отверстие, я, однако, увидел не тигренка, а всего-навсего маленького белого бультерьера. Он старался укусить меня и все время сварливо рычал. Собаки рычат на два лада, низким грудным голосом, это вежливое предупреждение или исполненный достоинства ответ, и громко, почти визгливо, это последнее слово перед нападением. И белый песик рычал именно так. Как любитель собак, я думал, что сумею справиться с любой из них. Поэтому, отпустив носильщика, я достал свой складной нож, с успехом заменявший молоток, топорик, ящик с инструментом и кочергу, специальный с нашей фирмы, и сорвал решетку. Бесенок грозно рычал при каждом ударе по доскам, и как только я повернул ящик на бок, устремился прямо к моим ногам. Если б только его лапка не запуталась в проволочной сетке, мне пришлось бы плохо, он явно не собирался шутить. Я вскочил на стол, где он не мог меня достать, и попытался урезонить его. Я всегда был сторонником разговоров с животными. По моему глубокому убеждению, они улавливают общий смысл нашей речи и наших намерений, хотя бы даже и не понимая слов. Но этот щенок, по-видимому, считал меня лицемером и презрел все мои заискивания. Сперва он уселся под столом, зорко глядя во все стороны, не появится ли пытающаяся спуститься нога. Я был вполне уверен, что мог бы привести его к повиновению взглядом, но мне никак не удавалось взглянуть ему в глаза, и поэтому я оставался на столе. Я человек хладнокровный, ведь я представитель фирмы, торгующей скобяными изделиями. А наш брат вообще славится присутствием духа, уступая разве только господам, торгующим готовым платьем. Итак, я достал сигару и закурил, сидя по-турецки на столе, в то время как маленький деспот дожидался внизу моих ног. Затем я вынул из кармана телеграмму и перечел ее. «Замечательный щенок! Будь с ним вежлив, так оно безопаснее». Думаю, что мое хладнокровие успешно заменило в этом случае вежливость, ибо полчаса спустя рычание затихло. По прошествии часа он уже не бросался на газету, осторожно спущенную со стола для испытания его чувств. Возможно, что раздражение, вызванное клеткой, немного улеглось. А когда я закурил третью сигару, щенок неторопливо прошествовал к камину и улегся там, впрочем, не забывая меня. На это я не мог пожаловаться. Один его глаз все время следил за мной. Я же следил обоими глазами не за ним, а за его коротким хвостиком. Если бы этот хвостик хоть единый раз дернулся в сторону, я почувствовал бы, что победил, но хвостик оставался неподвижным. Я достал книжку и продолжал сидеть на столе до тех пор, пока не затекли ноги и начал гаснуть огонь в камине. К 10 часам стало прохладно, а в 10:30 огонь окончательно потух. Подарок моего друга встал на ноги и, позевывая, потягиваясь, отправился ко мне под кровать, где лежал меховой коврик. Легко переступив со стола на буфет и с буфета на камин, я также достиг постели и, без шума раздевшись, ухитрился улечься, не встревожив своего повелителя. Не успел я еще заснуть, как услышал легкое царапание и почувствовал, что кто-то ходит по кровати, затем по ногам. Снап! Снап означает «хвать», «щелк». Так вот, Снап, по-видимому, нашел, что внизу слишком холодно, и решил расположиться со всем возможным комфортом. Он свернулся у меня в ногах очень неудобным для меня образом, но напрасно было пытаться устроиться поуютнее, потому что едва я пробовал двинуться, как он вцеплялся в мою ногу с такой яростью, что только толстое одеяло спасало меня от тяжкого увечья. Прошел целый час. Прежде чем мне удалось так расположить ноги, передвигая их каждый раз на волосок, что можно было, наконец, уснуть. В течение ночи я несколько раз был разбужен гневным рычанием щенка, быть может, потому что осмеливался шевелить ногой без его разрешения, но, кажется, также и за то, что позволял себе изредка храпеть. Утром я хотел встать раньше Снапа. Видите ли, я назвал его Снапом. Полное его имя было Джинджер Снап. Некоторым собакам с трудом приискиваешь имя. Другим же не приходится придумывать клички, они являются как-то сами собой. Итак, я хотел встать в 7 часов. Снап предпочел отложить вставание до 8, поэтому мы встали в 8. Он разрешил мне затопить камин и позволил одеться, ни разу не загнав меня на стол. Выходя из комнаты, чтобы приготовить завтрак, я заметил: «Снап, друг мой, некоторые люди стали бы воспитывать тебя с помощью хлыста, но мне кажется, что мой план лучше. Теперешние доктора рекомендуют систему лечения, которая называется «оставлять без завтрака». Я испробую ее на тебе». Было жестоко весь день не давать ему еды, но я выдержал характер. Он расцарапал всю дверь, и мне потом пришлось ее заново красить. Но зато к вечеру он охотно согласился взять из моих рук немного пищи. Не прошло и недели, как мы уже были друзьями. Теперь он спал у меня на кровати, не пытаясь искалечить меня при малейшем движении. Система лечения, которая называлась «оставлять без завтрака», сделала чудеса, и через 3 месяца нас было нельзя разлить водой. Оказалось также, что в телеграмме он не зря был назван замечательным щенком. Казалось, чувство страха было ему незнакомо. Когда он встречал маленькую собачку, он не обращал на нее никакого внимания. Но стоило появиться здоровому псу, как он струной вытягивал свой обрубленный хвост и принимался прохаживаться вокруг незнакомца, презрительно шаркая задними ногами и поглядывая на небо, на землю, вдаль, куда угодно, за исключением его самого, и отмечая его присутствие только частым рычанием на высоких нотах. Если незнакомец не спешил удалиться, начинался бой. После боя незнакомец в большинстве случаев удалялся с особой готовностью. Случалось и Снапу проигрывать сражение, но никакой горький опыт не мог вселить в него и крупицы осторожности. Однажды, катаясь в извозчей карете, во время собачьей выставки, Снап увидел слоноподобного сенбернара на прогулке. Его размеры вызвали у щенка такой бешеный восторг, что он стремглав кинулся из окна кареты и сломал себе ногу. Он не знал, что такое страх. Он не был похож ни на одну из известных мне собак. Например, если мальчишке случалось швырнуть в него камнем, он тотчас же пускался бежать, но не от мальчишки, а к нему. И если мальчишка снова швырял камень, Снап немедленно разделывался с ним, чем приобрел всеобщее уважение. Только я и рассыльный нашей конторы умели видеть его хорошие стороны. Только нас двоих он считал достойными своей дружбы. К половине лета Карнеги, Вандербильт и Астер вместе взятые не могли бы собрать достаточно денег, чтобы купить у меня моего маленького Снапа. Карнеги, Вандербильт и Астер — 3 американских миллиардера. Хотя я не был коммивояжером, тем не менее фирма, в которой я служил, отправила меня осенью в путешествие, и Снап остался вдвоем с квартирной хозяйкой. Они не сошлись с характерами, Он ее презирал, она его боялась, и оба ненавидели друг друга. Я был занят сбытом колючей проволоки в Северных Штатах. Письма мне доставлялись раз в неделю. В своих письмах моя хозяйка постоянно жаловалась на Снапа. Прибыв в Мендозу в Северной Дакоте, я нашел хороший сбыт для проволоки. Разумеется, главные сделки я заключал с крупными торговцами, но я потолкался и среди фермеров, чтобы узнать их нужды и потребности, и таким образом познакомился с фермой братьев Пенруф. Нельзя побывать в местности, где занимаются скотоводством, и не услышать о злодеяниях какого-нибудь лукавого и кровожадного волка. Прошло то время, когда волки попадались на отраву. Братья Пенруф, как и все разумные скотоводы, отказались от отравы и капканов и принялись обучать разного рода собак охоте на волка, надеясь не только избавить окрестности от врагов, но и поразвлечься. Гончие оказались слишком слабосильными для решительной схватки. Датские доги чересчур неуклюжими, а борзые не могли преследовать зверя, не видя его. Каждая порода имела какой-нибудь роковой недостаток. Ковбои надеялись добиться толку с помощью смешанной своры, и когда меня пригласили на охоту, я очень забавлялся разнообразием участвовавших в ней собак. Было там немало ублюдков, но встречались также и чистокровные собаки, между прочим, несколько русских волкодавов, стоивших, наверное, уйму денег. Гилтон Пенруф, старший из братьев и начальник местной охоты, необычайно гордился ими и ожидал от них великих подвигов. Борзые слишком изнежены для волчьей охоты, доги медленно бегают, но, увидите, полетят клочья, когда за дело возьмутся волкодавы. Таким образом, борзые предназначались для гона, доги для резерва, а волкодавы для генерального сражения. Кроме того, в свору включили двух-трех гончих, которые должны были своим тонким чутьем выслеживать зверя, если остальные потеряют его из виду. Славное было зрелище, когда мы двинулись в путь между холмами в ясный октябрьский день. Воздух был прозрачен и чист, и, несмотря на позднее время года, не было ни снега, ни мороза. Кони охотников слегка горячились и раза два попробовали показать мне, каким образом они избавляются от своих седоков. Мы заметили на равнине 2-3 серых пятна, которые были, по словам Гилтона, волками или койотами. Свора понесла с громким лаем. Но поймать им никого не удалось, хотя они носились до самого вечера. Только одна из борзых догнала волка и, получив рану в плечо, отстала. «Мне кажется, Гилт, что от твоих хваленых волкодавов нет никакого толку», — сказал Гарвин, младший из братьев. «Маленький черный дог куда лучше, хоть он простой ублюдок». «Ничего не пойму», — проворчал Гилтон. «Даже койотам никогда не удавалось уйти от этих борзых, не то что волкам. Гончие также превосходные, пойдут хоть по трехдневному следу, а доги могут справиться даже с медведем». «Не спорю», — сказал их отец. «Твои собаки могут гнать, могут выслеживать и могут справиться с медведем, но дело в том, что им неохота связываться с волком. Вся окаянная свора попросту трусит. Я много бы дал, чтобы вернуть уплаченные за них деньги». Так они ссорились и ворчали, когда я распростился с ними и уехал дальше. По-видимому, неудача объяснялась тем, что собаки, хотя и были сильны и быстроноги, но вид волка, очевидно, наводил на них ужас. У них не хватало духа помериться с ним силами, и невольно воображение переносило меня к бесстрашному песику, разделявшему мою постель в течение последнего года. Как мне хотелось, чтобы он был здесь! Неуклюжие гиганты получили бы вожака, которого никогда не покидает смелость. На следующей моей остановке в Баруке я получил письма, среди которых нашлись два послания от моей хозяйки. Первое — с заявлением, что эта мерзкая собака безобразничает в моей комнате. Другое, еще более пылкое, с требованием, немедленного удаления снапа. «Почему бы мне не выпустить его в Мендозу?» — подумал я. «Всего 20 часов пути. Пенруфы будут рады моему снапу, а на обратном пути я заеду за ним». Следующая моя встреча с Джинджер Снапом вовсе не настолько отличалась от первой, как можно было ожидать. Он бросился на меня, притворялся, что хочет укусить, непрерывно ворчал. Но ворчание было грудное, басистое, а обрубок хвоста усиленно подергивался. Пенруфы несколько раз затевали волчью охоту с тех пор, как я побывал у них, и были вне себя от неизменных неудач. Собаки почти каждый раз поднимали волка, но никак не могли покончить с ним. Охотники же ни разу не находились достаточно близко, чтобы узнать, почему они трусят. Старый Пенруф был теперь вполне убежден, что во всем негодном сброде нет ни одной собаки похрабрее кролика. На следующий день мы вышли на заре. Те же превосходные лошади, те же отличные ездоки, те же большие, сизые, рыжие и пестрые собаки. Но кроме того, с нами была маленькая белая собачка, все время льнувшая ко мне и знакомившая со своими зубами не только собак, но и лошадей, когда они осмеливались ко мне приблизиться. Кажется, Снап перессорился с каждым человеком, собакой и лошадью по соседству. Мы остановились на плоской вершине большого холма. Вдруг Гилтон, осматривавший окрестности, в бинокль воскликнул: «Вижу его! Вот он бежит к ручью, Скел! Должно быть, от койот!» Теперь надо было заставить и борзых увидеть добычу. Это нелегкое дело, так как они не могут смотреть в бинокль, а равнина была покрыта полынью выше собачьего роста. Тогда Гилтон позвал: «Сюда, Дандер!» и выставил ногу вперед. Одним проворным прыжком Дандер взлетел на седло и стал там, балансируя на лошади, между тем, как Гилтон настойчиво показывал ему: «Вон он, Дандер, смотри, куси его, там, там!» Дандер усиленно всмотрелся в точку, указываемую хозяином, затем, должно быть, увидел что-то, ибо с легким тявканьем соскочил на землю и бросился бежать. Другие собаки последовали за ним. Мы поспешили им вслед, однако значительно отставая, так как наш путь затрудняли овраги, барсучьи норы, камни и высокая полынь. Слишком быстрая скачка могла окончиться печально. Итак, мы все отстали. Я же, человек, непривычный к седлу, отстал больше всех. Время от времени впереди мелькали собаки, то мчавшиеся по равнине, то слетавшие во враг с тем, чтобы немедленно появиться на другом его склоне. Признанным вожаком был борзой пес Дандер, и, взобравшись на следующий гребень, мы увидели всю картину охоты: койот, летящий вскачь, и собаки, бегущие в четверти мили позади, но, видимо, настигавшие его. Когда мы в следующий раз увидели их, койот был бездыханен, и все собаки сидели вокруг него, исключая двух гончих и Джинджер Снапа. «Опоздали к драке», — заметил Гилтон, взглянув на отставших гончих. Затем с гордостью потрепал Дандера: «Все-таки, как видите, не потребовалось вашего щенка. Скажи, пожалуйста, какая смелость! 10 больших собак напали на маленького койота!» — насмешливо заметил отец. — «Погоди, дай нам встретить волка». На следующий день мы снова отправились на охоту. Поднявшись на холм, мы увидели движущуюся серую точку. Движущаяся белая точка означает антилопу, красную — лисицу, а серая — волка или койота. Волк это или койот определяют по хвосту. Опущенный хвост принадлежит койоту, поднятый кверху ненавистному волку. Как и вчера, Дандеру показали добычу, и он, как и вчера, повел за собой пеструю стаю борзых, волкодавов, гончих, догов, бультерьера и всадников. На миг мы увидели погоню. Без сомнения, впереди собак длинными прыжками двигался волк. Почему-то мне показалось, что передние собаки бегут не так быстро, как тогда, когда они гнались за койотом, Что было дальше, никто не видел. Собаки вернулись обратно, одна с другой, а волк исчез. Теперь на собак посыпались насмешки и попреки. Эх, струсили, попросту струсили! С отвращением проговорил старик Пенруф. Свободно могли нагнать его, но чуть только он повернул на них, они удрали. Тьфу! — А где же несравненный, неустрашимый и героический терьер? — спросил Гилтон презрительно. — Не знаю, — сказал я. — Вероятнее всего, он и не видел волка. Но если когда-нибудь увидит, бьюсь об заклад, то он изберет победу или смерть. В эту ночь вблизи фермы волки зарезали нескольких коров, и мы еще раз отправились на охоту. Началась она приблизительно так же, как накануне. Уже к вечеру мы увидели серого молодца с поднятым хвостом не дальше, как в полумиле. Гилтон посадил Дандера на седло. Я последовал его примеру и подозвал Снапа. Его лапки были так короткие, что вспрыгнуть на спину лошади он не мог. Наконец он вскарабкался с помощью моей ноги. Я показывал ему волка и повторял «Куси! Куси!» до тех пор, пока он, в конце концов, не приметил зверя и не бросился со всех ног вдогонку за уже бежавшими борзыми. Погоня шла на этот раз не через заросли кустарника в речной долине, а по открытой местности. Мы поднялись все вместе на плоскогорье и увидели погоню как раз в ту минуту, когда Дандер настиг волка и попытался ухватить его за заднюю лапу. Серый повернулся, и мы отлично видели все дальнейшее. Собаки подбегали к нему, по две, по три, окружали волка кольцом, лаяли на него, пока не налетел последним белый песик. Этот не стал тратить времени на лай, а ринулся прямо к горлу волка, но промахнулся и успел только вцепиться ему в нос. Тогда 10 больших собак сомкнулись над волком, и 2 минуты спустя он был мертв. Мы мчались вскачь, чтобы не упустить развязки, и хоть издали, но явственно рассмотрели, что Снап оправдал мою рекомендацию и хвалебную телеграмму. Теперь настал мой черед торжествовать. Снап показал им, как ловят волков, и, наконец-то, мендосская свора доконала волка без помощи людей. Впрочем, 2 обстоятельства несколько омрачали радость победы. Во-первых, это был молодой волк, почти волчонок. Вот почему он с дуру бросился бежать по равнине. А во-вторых, Снап был ранен. Волк сильно задел ему плечо. Когда мы гордо двинулись в обратный путь, я заметил, что он прихрамывает. «Сюда!» — крикнул я. «Сюда, Снап!» Он 2 раза попытался вскочить на седло, но не мог. «Дайте мне его сюда, Гилтон», — попросил я. «Благодарю покорно. Можете сами возиться со своей гремучей змеей», — ответил Гилтон, так как всем было теперь известно, что связываться со Снапом небезопасно. «Сюда, Снап! Бери!» — сказал я, протягивая ему хлыст. Он ухватился за него зубами, и таким образом я поднял его на седло и доставил домой. Я ухаживал за ним, как за ребенком. Он показал этим скотоводам, кого не хватало в их своре. Да, у гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, волкодавы и доги-силачи, но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. В этот день скотоводы разрешили волчий вопрос, в чем вы легко убедитесь, если побываете в Мендозе, ибо в каждой из местных свор теперь имеется свой бультерьер, по большей части с напо-мендозской крови. На следующий день была годовщина появления у меня Снапа. Погода стояла ясная, солнечная, снега еще не было. Мы снова собрались на волчью охоту. К всеобщему разочарованию Снап чувствовал себя плохо, он спал по обыкновению у меня в ногах, и на одеяле оставались следы крови. Он, конечно, не мог участвовать в травле, Решили отправиться без него. Его заманили в амбар и заперли там. Затем мы отправились в путь, но меня мучило предчувствие недоброго. Я знал, что без моей собаки мы потерпим неудачу, но не воображал, как она будет велика. Мы забрались уже далеко, блуждая среди холмов, как вдруг, мелькая в полыни, примчался за нами вдогонку белый мячик. Минуту спустя к моей лошади подбежал Снап, ворча и помахивая обрубком хвоста. Я не мог отправить его обратно, так как он ни за что не послушался бы. Рана его имела скверный вид. Подозвав его, я протянул ему хлыст и поднял на седло. «Здесь, — подумал я, — ты просидишь до возвращения домой». Но не тут-то было. Крик Гилтона «Ату! Ату!» известил нас, что он увидел волка. Дандер и Райл, его соперник, оба бросились вперед, столкнулись и вместе растянулись на земле. Между тем Снап, зорко приглядываясь, высмотрел волка. И не успел я оглянуться, как он уже соскочил с седла и понесся зигзагами вверх, вниз, через полынь, под полынью, прямо на врага. В течение нескольких минут он вел за собой всю свору. Недолго, конечно. Большие борзые увидели движущуюся точку, и по равнине вытянулась длинная цепь собак. Травля обещала быть интересной, так как волк был совсем недалеко, и все собаки мчались вовсю прыть. — Они свернули в медвежий овраг! — крикнул Гарвин. — За мной! Мы можем выйти им наперерез! И мы, повернув, быстро поскакали по северному склону холма, в то время как погоня, по-видимому, двигалась вдоль южного склона. Мы поднялись на гребень и готовились уже спуститься, когда Гилтон крикнул: «Он здесь!» Мы наткнулись прямо на него. Гилтон соскочил с лошади, бросил поводья и побежал вперед. Я сделал то же. Навстречу нам, по открытой поляне, переваливаясь, снесся большой волк. Голова его была опущена, хвост вытянут по прямой линии, а в 50 шагах за ним мчался Дандер вдвое быстрее, чем волк. Минуту спустя борзой пес настиг его и уже оскалил зубы, но попятился, как только волк повернулся к нему. Они находились теперь как раз под нами, не дальше, как в 50 футах. Гарвин выхватил револьвер, но Гилтон, к несчастью, остановил его. «Нет, нет, посмотрим, что будет». Через мгновение примчалась вторая борзая, затем одна за другой и остальные собаки. Каждая несла, сгоря яростью и жаждой крови, готовая тут же разорвать серого на части. Но каждая поочередно отступала и принималась лаять на безопасном расстоянии. Минуты две спустя подоспели и волкодавы, славные, красивые псы. Приближаясь, они без сомнения желали ринуться прямо на старого волка, но бесстрашный его вид, мускулистая грудь, смертоносные челюсти — устрашили их задолго до встречи с ним, и они также примкнули к общему кругу, в то время как серый разбойник поворачивался то в одну сторону, то в другую, готовый сразиться с каждой из них и со всеми вместе. Вот появились и доги, грузные твари, каждая такого же веса, как волк. Их тяжелое дыхание переходило в угрожающий хрип по мере того, как они надвигались, готовые разорвать волка в клочья. Но как только они увидели его вблизи, угрюмого, бесстрашного, с мощными челюстями, с неутомимыми лапами, готового умереть, если надо, но уверенного в том, что умрет не он один, эти большие доги, все трое почувствовали, подобно остальным, внезапный прилив застенчивости. Да-да-да, они бросятся на него, немного погодя, не сейчас, а как только переведут дух. Волка они, конечно, не боятся, голоса их звучали отвагой. Они хорошо знали, что первому, кто сунется, не сдобровать, но это все равно, только не сейчас. Они еще немного полают, чтобы подбодрить себя. В то время как 10 больших псов праздно метались вокруг безмолвного зверя, в полыни позади них послышался шорох. Затем скачками появился белоснежный резиновый мячик, вскоре превратившийся в маленького бультерьера. Снап, самый медленный и самый маленький из своры, примчался, тяжело дыша, так тяжело, что, казалось, он задыхается, и подлетел прямо к кольцу вокруг хищника, с которым никто не дерзал сразиться. Заколебался ли он? Не на мгновение. Сквозь кольцо лающих собак он бросился напролом к старому деспоту холмов, готовясь схватить его за горло. И волк ударил его всеми 20 своими кинжалами. Однако малыш бросился на него вторично. И что произошло тогда, трудно сказать. Собаки смешались. Мне почудилось, что я увидел, как маленький белый пес вцепился в нос волка, на которого сейчас же напала вся свора. Мы не могли помочь собакам, но они не нуждались в нас. У них был вожак, несокрушимой смелости. И когда битва, наконец, закончилась, перед нами на земле лежали волк, могучий гигант, и вцепившаяся в его нос белая собачка. Мы стояли вокруг, готовые вмешаться, но лишенные возможности это сделать. Наконец, все было кончено. Волк был мертв. Я кликнул Снапа, но он не двинулся. Я наклонился к нему. — Снап! Снап! Все кончено! Ты убил его! Но песик был неподвижен. Теперь только увидел я две глубокие раны на его теле. Я попытался приподнять его. — Пусти, старина! Все кончено! Он слабо заворчал и отпустил волка. Грубые скотоводы стояли вокруг него на коленях. И старый Пенруф пробормотал дрогнувшим голосом. — Лучше б у меня пропало 20 быков. Я взял Снапа на руки, назвал его по имени и погладил по голове. Он слегка заворчал, как видно на прощание, лизнул мне руку и умолк навсегда. Печально возвращались мы домой. С нами была шкура чудовищного волка, но она не могла нас утешить. Мы похоронили неустрашимого Снапа на холме за фермой. Я слышал, как при этом стоявший рядом Пенруф пробормотал: «Вот это действительно храбрец! Без храбрости в нашем деле недалеко уйдешь».